Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках. В Грозном при взрыве ранен милиционер. Двое российских журналистов получили специальную премию международной амнистии. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов. В интервью Интерфаксу Сафонов отметил, что за безопасность иностранных дипломатов в большой степени должны отвечать как власти Ирака, так и коалиционные силы. Госдума России намерена принять специальное заявление в связи с гибелью российских дипломатов в Ираке, говорит заместитель председателя Нижней палаты парламента Любовь Слиска.
Вся ответственность на том, что произошло с нашими представителями нашего дипломатического корпуса, лежит на тех, кто искал там оружие массового уничтожения и не нашел его. Массово уничтожаются ни в чем не повинные люди. Оружие так никто не нашел. И никто за это не ответил. Вот за это надо отвечать.
Сказала вице-спикер Госдумы. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. В столице Чечни Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы МВД Чечни Султана Сатуева. Второй взрыв удалось предотвратить, ведется следствие. Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за публикацию материалов о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении Международной амнистии. В феврале этого года Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что остался на свободе только благодаря поддержке международных и российских правозащитников. Human Rights Watch выразила обеспокоенность судьбой 7 турменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде. Это прямое нарушение международных норм. Мы крайне обеспокоены, ведь правозащитникам, журналистке и их родственникам угрожают пытки. Их лишили всяких контактов с внешним миром, в том числе с адвокатами. Сейчас они совершенно беззащитны и рискуют подвергнуться жестокому обращению и пыткам. Заявила Радио Свобода глава московского офиса Human Rights Watch Элисон Джилл. В середине июня туркменские власти задержали активистов туркменского хельсинского фонда Анакурбана Аманкличева, Елену Авезову, Сапардурды Хаджиева, а также корреспондента туркменской службы Радио Свобода Агульсапар Мурадову и троих ее взрослых детей. Ашхабад обвиняет их в причастности к антигосударственному заговору. На севере Таджикистана в автокатастрофе погибли 5 школьников и учитель, еще 22 человека ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Автобус, в котором учащиеся возвращались домой после школьного вечера, потерял управление и перевернулся на горной дороге. Ведется расследование. В Бишкеке жители новостроек провели пикет у здания парламента Киргизии с требованием решить их бытовые проблемы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Митингующие требовали провести к новостройкам воду, электричество и дороги. Как заявил пикетчик Асан Макешев год назад перед выборами, президент Курманбек Бакиев обещал выделить на обустройство жилмассивов более $1 млн. Но до сих пор на эти цели не выделено ни копейки. В новостройках нет питьевой воды, электричества, дорог, школ, больниц и детсадов. Если власти не сдержат своих обещаний, то демонстранты грозятся присоединиться к оппозиции. По данным столичной мэрии, сегодня в новостройках проживают свыше 300 тысяч человек. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Из-за роста волны насилия на религиозной почве за последние месяцы 150 тысяч человек покинули свои дома. Всего в Ираке, по данным ООН, 1 300 000 перемещенных лиц. Согласно плану гражданского примирения, принятому иракскими властями и командованием сил коалиции, во вторник были отпущены на свободу около 450 заключенных. Завершился недельный визит в Турцию католикоса всех армян Горегина II, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Турция должна признать геноцид армян, заявил в ходе визита Горегин II, который прибыл по приглашению Константинопольской патриархии. По словам католикоса, вопрос геноцида армян в Османской империи не предмет обсуждения. Однако турецкие ученые, которые так и не пришли к единому мнению, исследуют его на протяжении 90 лет. В ходе визита католикос посетил святые для армян места, встретился с армянской интеллигенцией и молодежью, отслужил литургию в одной из армянских церквей. Визит католикоса сопровождался митингами протеста турецких националистов. Газета Turkish Daily News отмечает, что во время визита в Турцию Горегин II фактически находился под круглосуточным контролем турецких сил безопасности. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В секторе Газа при взрыве по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения. Взрыв произошел в автомобиле, его причина неизвестна. Израильская армия заявляет, что не причастна к происшедшему. Накануне Израиль пригрозил жесткими мерами в ответ на похищение палестинскими боевиками израильского солдата. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, при взрыве заминированной машины погибли два мирных жителя. 8 получили ранения, в том числе 4 детей. Ранее сегодня на юге страны, в провинции Гельмент, в бою погибли 2 британских солдата. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Пуэрториканский парад в Нью-Йорке. Путешествие по Афганистану. Песня недели. Гость «Американского часа» – фотограф-портретист Леонид Лубеницкий. На нью-йоркских экранах – канадско-индийский фильм «Вода». Американское турне выставки «ГУЛАГ». Как бы ни вел себя термометр и что бы ни говорил календарь, настоящее лето приходит в Нью-Йорк вместе с самым живописным и самым шумным парадом города – пуэрториканским. С него начинается безобразно жаркая пора, которая скорее радует, чем огорчает всех выходцев с тропического острова, включая и тех, кто живет в Нью-Йорке третье поколение. Пуэрториканцы так же неохотно, как и наши соотечественники, растворяющиеся в Америке, берегут свой образ жизни, свои обычаи, язык, культуру. Благодаря им Нью-Йорк приобрел изрядную толику пылкого карибского темперамента, который далеко не всегда делает жизнь в нашем городе тихой и спокойной. Я точно знаю, о чем говорю, потому что провел свои первые американские годы во второй, после островного Сан-Хуана, пуэрториканской столице Вашингтон-Хайтс, районе, расположенном на северной окраине Манхэттена. Тогда, треть века назад, политкорректность еще не изобрели, и мои соседи ядовито заявляли, что тараканы – единственный вклад пуэрториканцев в нью-йоркскую культуру. Сейчас-то звучит не только обидно, но и глупо. Огромная и самая знаменитая испаноязычная община города стала незаменимой в культурном пейзаже Нью-Йорка. Со своим музеем, книжными магазинами, поэтическими кафе, со своими мировыми звездами кино и музыкальной сцены, пуэрториканцы отбили себе свое, очень особое место в жизни города. И этому, надо сказать, немало способствовала полувековая традиция парадов, которые были-то задуманы с целью создать у горожан позитивный образ пуэрториканской общины. Ее бурная политическая и культурная активность, можно сказать, на моих глазах переломила настороженное общественное мнение. Лучше всего мне, как старожил, это заметно по тому же Вашингтон-Хайтс. В определенном смысле его судьба напоминает Брайтон-Бич. Район разбогател, не изменившись. Теперь в этой по-прежнему чистой испанской части Манхэттена фасады прихорошились, вывески стали неоновыми, столики в ресторанах покрылись крахмальными розовыми скатертями, манекены в витринах приоделись в модное, газеты распухли от рекламы, машины обновились, стрелять перестали, но тише на улице все равно не стало. Здесь по-прежнему поют и танцуют, невзирая на время суток и тех горемык, которым по утрам надо вставать на работу. День Пуэрто-Рико наша понатаревшая на парадах специальный корреспондент Рая Вайль отправилась на Пятую Авеню.
Июнь месяц роз и пуэрториканцев, которых, согласно данным Американского бюро переписи населения, в Нью-Йорке и окрестностях зарегистрировано 873 тысячи. Самая большая этническая группа латино в Нью-Йорке, пуэрториканцы с гордостью называют себя нью-йориканцами. И когда они устраивают свой традиционный ежегодный парад от 44-й улицы до 86-й, движение в Манхэттене останавливается, ни проехать, ни пройти. Повсюду полицейские заграждения. Начало в 11 утра, но я решила приехать пораньше, чтобы занять удобное местечко. Куда там? Зрители расположились вдоль 5-й авеню еще с ночи. В Сабвее, в одном вагоне со мной, на парад спешила живописная группа молодых парней, сплошь обвешанных пуэрториканскими флажками. Позднее я их встретила уже на 5-й авеню. Им как-то удалось пробиться в первые ряды и без журналистского удостоверения. Я родился здесь, а родители в Пуэрто-Рико, говорит 36-летний Карлос, знающий свой родной язык, культуру и традиции гораздо лучше, чем английский. Хотя и закончил здесь обычную среднюю школу. В Нью-Йорке, смеется он, можно прожить и с одним испанским. А я все-таки говорю по-английски, даже читаю и писать умею немного. Хотя для работы мне это даже не нужно. Работа у меня хорошая, строитель, профсоюз имеется, все бенефиты. Женился в 20 лет, 5 детей имею, старшему уже 15. Можно и на пора взять с собой, не задавят. Он у меня здоровый парень. А до этого один каждый год ездил, потому что нет ничего красочнее, чем пуэрториканский парад. И нет человека на земле, который бы гордился своим культурным наследием больше, чем пуэрториканцы. Мы прошли через все, прежде чем первые мигранты поселились в Нью-Йорке, рассказывает Карлос. Среди нас есть африканцы, есть индейцы Таино, которых многие игнорируют, но они-то и населяли остров до того, как его якобы открыл Христофор Колумб. Потом в Пуэрто-Рико начали ввозить рабов из Африки, которые сегодня вместе с потомками испанских колонистов, смешавшихся с индейцами-карибами, и составляют коренное население страны. Самые красивые индейцы в мире – это пуэрториканские индейцы, создавшие уникальную культуру, которая до сих пор считается главной в Пуэрто-Рико. Хотя большую часть коренного населения в 15 веке уничтожили захватившие остров конквистадоры. Лишь небольшой части Таино удалось тогда выжить, укрывшись в горах. От них, как выяснилось, и ведет свою генеалогию Карлос. Колумб думал, что он открыл Пуэрто-Рико. Это неправда. Мы-то существовали задолго до его открытия. А вот после него начались насилие и убийства. Ну ладно, что ворошить старое. Главное, что мы сохранились как народ, который гордится своими корнями. И хотя сейчас Пуэрто-Рико имеет статус свободно присоединившейся к Соединенным Штатам территории, мы все равно считаем себя пуэрториканцами, нью-йоркскими пуэрториканцами, со своими обычаями, музыкой и едой, которую готовим так, как это делали наши предки. Например, рис с фасолью. Никогда не думала, что это скромное блюдо, которое я впервые попробовала в Пуэрто-Рико, а затем уже стала заказывать в пуэрториканских ресторанчиках в Нью-Йорке, способно вызвать такой энтузиазм. В толпе радостно загалдели. Rice and beans, ура! Да здравствует Пуэрто-Рико! Пуэрто-Рико из Нью-Йорк-Рико.
Voy a hacer un par de... de corazones rotos para que los hombres vengan a beber, a olvidar las penas y los desengaños que en el alma deja solo una mujer.
Кстати, «Нью-Йорк Рика» — это название знаменитого поэтического кафе в Ист-Вилледже, которое сегодня уже считается исторической достопримечательностью. 28-летний Рубен, тоже весь обвешанный пуэрториканскими флажками и тоже в первых рядах, пришел сюда в 6 утра, чтобы вблизи увидеть своего кумира, суперзвезду Марка Энтони, который в этом году является маршалом парада. Рядом с ним его жена, красавица Дженнифер Лопес, знаменитая на весь мир певица, танцовщица и актриса. Все это так, но мне она не нравится. Она какая-то не настоящая, не наша. Нет в ней огня, жизни, души, того, что отличает пуэрториканских певцов, способных и мертвого поднять, таких как Эдди Сантьяго или Марк Энтони. Вот это настоящая пуэрториканская музыка. Живая, заводная, душа поет. Марк Энтони сейчас новую волну представляет. Вот он свой, он вырос на нью-йоркских улицах.
Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, que sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa.
Надо сказать, что пуэрториканский парад – самый музыкальный из всех нью-йоркских парадов. Около 300 групп участвует – музыканты, танцовщики, певцы, исполняющие салсу, румбу, меренги, регги, калипсо, традиционную пуэрториканскую музыку. Одним словом, пятичасовой бесплатный концерт. Согласно нашим данным, говорит Рамон, один из организаторов пуэрториканской недели в Нью-Йорке, участвуют в параде около 80 тысяч, а зрителей более 2,5 миллиона. Такое впечатление, что со всех штатов пуэрториканцы приехали. В Америке их примерно 3 миллиона, а на всем острове Пуэрто 3 миллиона 900 тысяч. Представляете, какое-то удивительное чувство быть пуэрториканцем в Нью-Йорке? Мы говорим, что у нас две страны. Одна – это остров Пуэрто-Рико, а другая здесь, в Америке. Рамон очень похожий на красавчика Рики Мартина, только чуть постарше и посолиднее, как оказалось, мой коллега, только репортажи делает для испанского телевидения.
Well, that is the essence of this parade.
Суть этого парада в том, говорит он, чтобы познакомить здешний народ с культурой Пуэрто-Рико, традициями, фольклором, музыкой. Ну и, конечно, показать, какое влияние оказали пуэрториканцы на Америку. Прошли времена висайской истории. Сегодня пуэрториканцы играют важную роль и в политике, и в культуре Соединенных Штатов. Их вклад в нью-йоркскую общину невозможно переоценить. Я ушла, не дождавшись конца парада, слегка обалдевшая от восторженного рева толпы и заводной пуэрториканской музыки, которая еще долго звучала по всему Манхэттену. А ночью мне приснился огромный пуэрториканский флаг, дизайн которого, кстати, придумали первые пуэрториканские поселенцы в Нью-Йорке. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В прежние времена, когда мир был большим, а читатели – домоседами, путевая проза считалась незаменимой частью большой литературы. Поэтому записки великих путешественников, будь то капитан Кук, доктор Ливингстон или полярник Скотт, давно вошли в состав универсального образования и вышли из моды, когда кино, самолеты, телевизоры и интернет создали у нас иллюзию вседоступности. О том, что это не так, рассказывает книга по-настоящему бесстрашного путешественника, решившегося в одиночку пересечь край, который сегодня, пожалуй, опаснее Антарктиды и Эвереста. Новую книгу, получившуюся из этого почти безумного путешествия, представляет слушателям обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
Пожалеете современного писателя-путешественника? Массовый читатель относится к нему как к заболтавшемуся автору путеводителя. Эксперты сладострастно выискивают мельчайшие неточности. А если это путешествие в страну третьего мира, то к критике присоединяются идеологи и налепляют на все предприятие клеймо этнографического империализма. Кроме того, в современной литературе давно уже жанров таких нет. Записки путешественника, мемуары странствующего философа, приключенческая литература. Но хуже всего то, что, по мнению начитанной публики, все великие путешествия уже давно совершены и описаны, и любая новая книга об этом в каком-то смысле плагиат. Вот на таком фоне журналист Рори Стюарт выпускает описание своего путешествия по Афганистану в январе 2002 года. Об условиях, в которых проходило это путешествие, дает представление рецензия Тома Биссела.
Даже в хорошую погоду, даже выбрав в качестве средства передвижения танк, путешествовать по воюющему Афганистану было бы смертельным номером. Стюарт же отправился в свое путешествие в середине января пешком по районам, все еще находившимся в руках талибов. Как часто и как близко к смерти он находился, вы узнаете из книги. Скажу только, что его предупреждали об опасности, и никто иной, как сотрудник афганской секретной службы. «Вы первый турист в Афганистане», — сказал он. «В середине зимы в горах снег будет глубиной в 3 метра. Повторяю, 3 метра, а не 3 фута. Там полно волков, и там идет война. Вы погибнете, даю вам в этом полную гарантию».
У Стюарта, как у героя какой-нибудь народной сказки, было 3 волшебных вещи. Во-первых, он знал персидский язык, фарси. Во-вторых, будучи сообразительным героем сказки, он заручился благословением местного атамана, которого привлек исключительно неосуществимостью своей затеи. И, наконец, Стюарт выбрал 3 попутчиков. Никто из них не обладал никакими волшебными умениями, кроме умения стрелять. Стрелять им Стюарт не давал, хотя они всю дорогу грозились. Их лояльность была, естественно, сомнительной, равно как и польза от их присутствия. И в конце концов они его бросили, распустив слух, что Стюарт – врач, украинец, знает русский язык и по окончании путешествия получит $2 миллиона.
Стюарт – редкий писатель-путешественник. Он совершенно не пишет о себе. Он начисто лишен сентиментальности, и общую картину он создает короткими главками, каждая из которой обладает напряженностью и завершенностью японской хайку. Совершенно очевидно, что за время путешествия Стюарт полюбил афганцев, иногда жадных, лицемерных и жестоких, по его же словам, часто ленивых и всегда невежественных. «Но они ни разу, — пишет он, — не попытались похитить или убить меня, хотя я был очевидным представителем культуры, которую у них принято ненавидеть».
Стюарт с ужасом описывает твердокаменных талибов, как деспотов с опасным пониманием Бога, одержимых страстью распоряжаться чужой жизнью и смертью. Но у него язык не поворачивается осуждать простых афганцев. Он пишет:
«Я видел бывшего командира местных талибов. Он живет лучше других. А именно, насос у колодца, дровяная печь в доме и дощатая уборная во дворе. Неужели он действительно угрожает западным свободам? А его односельчане? Никто из них никогда не видел телевизора и не бывал в большом городе. И ни один из них не понимает, почему из-за 2 башен, взорванных кем-то в Нью-Йорке, небо над ними бороздят американские военные самолеты».
Сам Стюарт не уверен в своем отношении к американскому вторжению, но его близкое знакомство с афганцами заставляет его сильно сомневаться в действенности западной политики. И он с симпатией, но и с иронией описывает своих друзей, западных дипломатов и чиновников, которые работают по 12-14 часов в сутки, составляя планы богато субсидируемых мероприятий по демократизации и экономическому развитию страны. Конечно, американским дипломатам и чиновникам легче быть идеалистами, чем человеку, который закончил свое путешествие по Афганистану, вооруженный лишь палкой с железным наконечником и в компании старого бойцового пса, вышвырнутого за ненадобностью. Пес был размером с пони, но почти все зубы у него были выбиты, а уши и хвост обрезаны. Стюарт назвал его «Бабур» в честь потомка Тамерлана, прошедшего по тем же местам в XVI веке. Биссел замечает в своей рецензии:
«Появление собаки грозило превратить записки Стюарта в версию трогательной книги Стейнбека, что-то вроде «Путешествие с Чарли под неприцельным огнем из автоматов Калашникова». Но, на счастье, у Стюарта аллергия к сантиментам. Только раз он описывает, как свалился от холода и усталости. полузасыпанный глубокой снежной пудрой, — пишет Стюарт, — я вдруг увидел, что бобур стоит и лает на меня. Будничность его поведения, очевидно, указывала на недопустимую мелодраматичность моего. Если уж он готов продолжать, то мне сам Бог велел.
В книгу Стюарта включено несколько полезных советов путешественнику. Например, если вам придется врать, что вы мусульманин, говорите, что вы из Индонезии, о ней в Афганистане ничего не знают. Открытое поле, не загаженное овечьим пометом, скорее всего, заминировано. На очень высоких перевалах надрезайте своему ослу ноздри, чтобы он мог вдыхать больше кислорода. Не носите с собой подробных карт, иначе вас примут за Джеймса Бонда. И последний совет добавляет рецензент Биссел.
Если вы были достаточно глупы, чтобы решиться на смертельно опасное путешествие и на последующее его описание, то есть только один способ избежать критики – превратить рассказ о своих приключениях в шедевр. Рори Стюарт именно это и сделал.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Чикаго – один из самых интересных музыкальных центров Америки, а группа Hush Sound – одна из самых интересных рок-групп в Чикаго. Собственно, сама классификация «рок» недостаточна, чтобы определить направление поиска молодой команды. Это сразу становится ясным, когда слушаешь их новый альбом, как «Лианы» – «Like Wines». Hush Sound можно перевести просто как «призыв» – «тише». Но квартет друзей не считает, что группа должна оставаться в рамках какого-либо из музыкальных жанров или уровня громкости. Нарастающая известность пришла стремительно для Боба Морриса, Греты Салпитер, Криса Фаллера и Дарина Уилсона сразу после того, как Питер Уэнс из популярной группы Fall Out Boy начал толкать чикагских коллег направо и налево. В 5 утра они закончили свой новый альбом, а в 8 уже уезжали на свои первые гастроли вместе с Fall Out Boy. Их первая живая репетиция прошла перед 15-тысячной толпой и вызвала ее общий восторг. Не чураясь минимализма, блюза, кабаре и классической музыки, Hush Sound звучат освежающе. Это, пожалуй, самый подходящий эпитет. Их песня – маленькие истории. Собранные вместе, они составляют кинематографическое впечатление от всего альбома. Вот одна из таких короткометражек. Многообещающий Hush Sound. «Не буди меня». «Don't wake me up».
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость недели – фотограф-портретист Леонид Лубеницкий. На нью-йоркских экранах канадско-индийский фильм «Вода», американское турне выставки «ГУЛАГ».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юрий Чайка намерен добиться выдачи россиян, нашедших убежище в Англии. Власть опасается влияния изгнанных олигархов на выборы 2007-2008 годов. Тему обсуждаем с Юрием Болдыревым, политиком, бывшим зампредседателя Счетной палаты России. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента Анатолий Сафонов. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Все 13 заместителей генерального прокурора России подали в отставку по предложению нового главы ведомства Юрия Чайки. Заявление об уходе написал также прокурор Москвы Анатолий Зуев. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России за публикации в Чечне. Специальная премия «За смелость в правозащитной журналистике» присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Верховный суд России смягчил приговор Ханалеу Маханову, обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. Суд утвердил решение присяжных, которые сочли недоказанным главный пункт обвинения – участие Маханова в подготовке и совершении теракта. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. На севере Таджикистана в автокатастрофе погибли 5 школьников и учитель, еще 22 человека ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Представители соперничающих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас» сообщили о достижении политического соглашения, которое фактически означает признание государства Израиль.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость недели – фотограф-портретист Леонид Лубеницкий. На нью-йоркских экранах канадско-индийский фильм «Вода». Американское турне выставки «ГУЛАГ».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
С год назад мы рассказывали слушателям об открытии культурного центра фонда Барышникова в Нью-Йорке. Постепенно это, как теперь говорят, площадка входит в расписание богатой театральной, музыкальной и художественной жизни города. Об этом говорит и состоявшаяся здесь выставка фотографий нашего соотечественника Леонида Лубеницкого. Один из любимых фотографов журнала «Вог», сотрудника «Видона» и портретист знаменитостей, Лубеницкий треть века снимал всех, кто этого заслужил. Среди его моделей Дюк Эллингтон, Ростропович, Артур Миллер, Синявский, Дональд Сазерленд, Высоцкий и, хочется сказать, все остальные. Хваля его фотографии, Бродский нашел для них очень подходящий эпитет. Он назвал эти снимки «исчерпывающими». Это определение, прежде всего, подходит и к портрету самого Бродского, который на снимке Лубеницкого удивляет своим обаянием. В 1993 году пожар уничтожил 250 000 негативов и сорвал готовившуюся ретроспективу Лубеницкого. Нынешняя камерная выставка, конечно, не может искупить ту непоправимую потерю. Но она дает представление о ярком таланте фотографа. Как написал рецензент Financial Times, на всей выставке нет ни одной случайной, а тем паче слабой работы. Сегодня я пригласил в нашу студию своего старого знакомого Леонида Лубеницкого, чтобы поговорить с ним об его любимом искусстве. Леонид, давайте начнем с вашей выставки. Прежде всего, она происходила в фонде Барышникова. Это первая выставка в этом фонде, да?
Это не только первая выставка в арт-центре Барышникова, но это моя первая выставка в Америке.
Ах, вот как? Несмотря на то, что вы здесь живете сколько уже?
34 года.
Как эта выставка образовалась? Из чего она состоит? Как она прошла?
Эта выставка образовалась из моих старых работ. Большинство были опубликованы в различных журналах американских. Честно говоря, я бы никогда в жизни бы ее бы не делал, Но Барышников настоял еще до открытия центра. Разговор шел об этой выставке в течение 2 лет, пока строился центр. И это была его инициатива. И это как бы меня подвинуло сделать эту выставку.
Я слышал, что именно вы научили Барышникова фотографировать.
Ну, как бы это было большое преувеличение, но однажды я его подвинул на это дело.
Как было дело?
Он куда-то ехал отдыхать на какие-то острова, в южные страны, и я купил ему камеру и показал, как ей пользоваться, и сказал, что ты вот давай то, что видишь, то и снимай, а потом мы посидим и разберемся с этим материалом.
И вот, что получилось?
Ну, привез очень много интересного материала, с которым можно было работать.
И сейчас Барышников вообще очень увлекается фотографией, да?
Его фотография всегда интересовала и привлекала, и он часто ходил на фотографические выставки, в музеи, в галереи, и он сейчас занимается более серьезно.
Хорошо, хватит о Барышникове. Барышников и без нас поговорят. Давайте о вас поговорим. А как вы открыли фотографию, вы помните?
Дело в том, что я фотограф в третьем поколении. И фотографией я начал заниматься 6 лет. Мой отец был фотограф и дизайнер по декорациям и костюмам для театров. Также он преподавал фотографию до войны в Ленинградском институте повышения квалификации работников искусств. И как бы меня очень-очень заинтриговала вот эта вот магия лабораторной обработки сначала. И мой папа заметил это во мне и начал как бы исподволь меня учить фотографии. Он мне подарил камеру. Она не пленочная, она пластиночная была.
А, еще даже так.
9 на 12 сантиметров. Кассетная камера Zeiss Icon. И я вот начал так это вот снимать. И он мне сделал даже лабораторию маленькую, где я обрабатывал этот материал. И сам проявлял и печатал. И он потихонечку мне давал все новые и новые знания и понятия о том, что это такое. И не только технические, но и чисто эстетические знания и понятия. Я очень рано начал ощущать, не понимать, а ощущать на подсознательном уровне, что такое хорошая фотография.
А что такое хорошая фотография для вас?
В одном предложении это, во-первых, уникальность образа. Во-вторых, это уникальность видения. И вот этот вот, я бы сказал, симбиоз умения не только увидеть, но интерпретировать этот финальный результат технически.
Мне очень понравилось ваше определение уникальности образа. Дело в том, что я видел сотни, тысячи фотографий Бродского, наверное, но именно ваша фотография, она действительно оставляет впечатление уникального Бродского. Такого Бродского я никогда в жизни не видел. Поэтому я хочу вас спросить. Вся ваша выставка состоит из людей, она называется «Люди». И все эти люди, в общем-то, знаменитости. Что означает войти в комнату, где находится такая звезда? Ну, начнем, скажем, поскольку сейчас чемпионат мира по футболу, как Пеле. Как можно находиться в одной комнате с Пеле, чтобы этом чувствовали? Как было? Расскажите.
Большинство этих работ, которые были выставлены на этой выставке, они были сделаны для различных журналов. В частности, Пеле я снимал для журнала Vogue. И я приехал на тренировку Пеле. И, естественным образом, очень много снял материала, но это был обычный репортажный материал, который как бы был грамотно сделан, но там ничего выдающегося не было. Потому что это тренировка как тренировка. Таких фотографий существует, если не тысячи, то миллионы. Но, значит, они устроили передышку, и Пеле сел отдыхать после очень напряженной тренировки. С него пот катился по лицу. И я сел неподалеку на землю и длинным объективом стал его снимать. Он не заметил, что я его снимаю. И я снял много материала, и там очень есть такой интересный элемент. Он сидит на фоне ноги Бекенбауэра, если вы помните такого игрока, немца.
Я хотел задать вам вопрос, который всегда задаю фотографам. Дело в том, что вообще вы понимаете, что самым массовым из всех видов искусства является не кино, а фотография. Фотографируют все, даже обезьяны. Энди Уорхол, да, кстати, говорил, что фотограф – это как обезьяна. Он должен нажать кнопку, как это каждый может сделать. Так вот, какой вы дадите совет любителям? Люди, которые выходят с фотоаппаратом, который теперь уже совсем ничего не стоит и есть у каждого, и хочет сделать что-то, что осталось у него на память. Что вы посоветуете любителю?
Любителям я могу посоветовать заниматься фотографией серьезно. Тогда может что-то получиться. К сожалению, если в музыке можно прослушать ребенка 5-6 лет, есть у него слух или нет, для того, чтобы понять, есть ли видение у человека, он должен 3-4-5 лет заниматься фотографией и показать что-то. Поэтому я ничего не могу посоветовать любителям, кроме того, что пусть снимает, пусть вообще каждый человек снимает столько, сколько хочет, потому что, кроме всего прочего, это очень позитивное занятие, и даже если человек не достигнет совершенно невероятных высот в этом занятии, он шлифует свой глаз и в состоянии оценить работы других мастеров, которые, как говорится, заслуживают внимания.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Исподволь в Нью-Йорк и его окрестности проникает культурное влияние второго из двух азиатских гигантов – Индии. Раньше, скажем, за индийскими фильмами надо было ездить в наш маленький Бомбей, в Квинс. Теперь есть целые кинотеатры Болливуда, представляющего Новому Свету, самую большую в мире киноиндустрию. И все же в сегодняшней Америке индийское кино пока замерло на том пороге, который уже решительно переступили картины с Дальнего Востока – Китая, Гонконга, Южной Кореи, не говоря же о Японии. Тем важнее шаг навстречу американскому зрителю, который делает новая индийская картина, о которой сейчас нам расскажет ведущий кинообозрения Андрей Загданский.
Фильм «Вода» индийского режиссера, живущего в Канаде, Торонто, Дипы Мета, картина шокирующего западного зрителя, и меня в том числе. Также он шокирует всех тех, кто не был знаком с индуистским обычаем, установленным для вдов.
Вы, конечно, говорите о сати, обряде самосожжения вдов. Он очень подробно описан у старых путешественников, включая Марк Твена. Англичане запретили этот ритуал своей империи.
Совершенно верно, но не все еще в прошлом. Индийская жена, если ее муж умер, должна либо сжечь себя вместе с телом мужа во время кремации, либо навсегда удалиться от жизни. Она не может выйти замуж, не может жить самостоятельно. Вдовий приют – ее судьба, и судьба эта страшная. К этому добавим, что девочек в Индии выдают замуж и в 6, и в 7 лет. Так, собственно говоря, и начинается фильм. Отец спрашивает у главной героини девочки лет 7-8. «Чуя, ты помнишь, что ты вышла замуж?» «Нет», – качает головой ребенок. «Теперь ты вдова», – говорит отец. «Надолго?» – спрашивает ребенок. И ей никто не отвечает. Ее стригут, бреют наголо, одевают в белые траурные одежды и отдают в приют, где живут только вдовы всех лет. История, рассказанная в картине, это история вдов-старух, которые прожили в приюте многие годы, и женщин моложе, которые еще не расстались с надеждой на жизнь за пределами приюта. Если не на уровне сознания, то на уровне тела, желания, спрятанного глубоко, но не навсегда. Собственно говоря, четыре главные героини – старуха, девочка, девушка и женщина около 40 – представляют четыре разных поколения, четыре различных способа адаптации к приюту. Самая молодая девочка отказывается вообще как-либо адаптироваться. Старуха управляет приютом и через своего приятеля Евнуха заставляет проституировать молодую женщину. Четвертая героиня находится на пороге бунта, взрыва. Все это происходит в Индии в 30-е годы, во времена движения за независимость, и имя Ганди у всех на устах. Картина развивается через вполне предсказуемые гипермелодраматические ходы, но чрезмерная сентиментальность не уменьшает в моих глазах драму. Ужас этого бесправного существования и бесчеловечного обращения индийского общества с вдовами. И я уверен, что все, кто посмотрит эту картину, запомнят главную героиню, девочку с бритой головой, обреченную на одиночество в обществе старух и пожилых браминов, покупающих сексуальные услуги несовершеннолетних вдов.
Андрей, в творчестве режиссера Дипы Меты этот фильм завершает трилогию элементов. У нее была лента «Земля», был фильм «Огонь», теперь «Вода». Что водяного в этом фильме?
Хороший вопрос. Мне кажется, там несколько объяснений. Одно, все действие фильма происходит на берегу реки. Река не имеет названия, но мы полагаем, что это Ганг, священная река. Течение жизни, вода, приносящая изменения и остающаяся сама по себе неизменной.
Место действия этой картины – Варанаси, священный город Бенарес. И, по-моему, об этом следует сказать, потому что это самый древний город в мире, как считают археологи, и сюда приезжают умирать все верующие индусы, кто может себе это позволить. Я бывал в Бенаресе, это самое экзотическое место в мире, которое мне когда-либо доводилось видеть. И действительно, по Гангу до сих пор этот обычай остается. В силе плывут плоты с полусожженными трупами. Это город живых и город мертвых. Так вот, интересно, что оскорбленные жрецы прогнали группу, и фильм доделался на Цейлоне, в Шри-Ланке. Но на этом беды картины не кончились. Хотя этот фильм получил главный приз канадского «Оскара», в Индии картину встретили в штыки. Почему? Ведь речь идет в картине о прошлом, о колониальном прошлом, не так ли?
И да, и нет. Дело в том, что традиция подобного обращения с вдовами насчитывает тысячи лет. И если Ганди возглавляет в 30-е годы движение за независимость Индии от Англии, то кто освободит Индию от собственных бед? В самом конце картины нам сообщают, что на сегодняшний день в Индии 34 миллиона вдов, и многие вынуждены жить в приютах, как и 50 лет назад.
Андрей, я хотел задать вам более общий вопрос. Болливуд – могучая организация, которая снимает больше фильмов, чем любая страна в мире. И индийское кино даже здесь, в Нью-Йорке, получает свое признание. Мы знаем, что есть несколько кинотеатров, где идут только индийские фильмы. Помните, и в России в свое время индийское кино было популярно. Вопрос мой такой. Есть ли у индийского кино будущее на мировой арене? Такое же будущее, как у других пришельцев из Азии, из Китая, Японии, Кореи? Что вы думаете о перспективах Болливуда на Западе?
Вы знаете, Саша, я думаю, что им вполне под силу повторить успех китайских соседей, но для этого, им кажется, нужно решить одну принципиальную проблему своего стиля повествования. Чрезмерная сентиментальность, чрезмерная мелодраматичность истории, которые сконцентрированы, как правило, в индийских фильмах, и мы тогда еще там, в России, часто подшучивали над этим стилем повествования, мешает западному скептическому зрителю. В тот момент, когда они смогут переступить через эту черту, они смогут добиться гораздо большего успеха на международной арене. Потому что, если говорить о фильме «Вода», он совершенно замечательно снят. В нем играют абсолютно профессиональные актеры. Его визуальная сторона очень достоверна. И все это, если говорить о зрелищной стороне, я бы сказал, зрелище, соответствующее нашим западным стандартам кино. Осталось только одно – переступить через супермелодраматичность истории, супермелодраматичность драматургии тех фильмов, которые делают в Болливуде. From award-winning director Deepa Mehta comes a story of elemental love and power. Water.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последние 10-15 лет главным новшеством в музейном деле стали музеи, представляющие не экспонаты, а опыт, музеи эмоционального сопереживания, своеобразные музеи-театры, оркеструющие чувства посетителя. К таким относительно новым и очень сейчас популярным музеям относятся мемориал Холокоста в Вашингтоне и музей миграции на Эллис-Айленд, острове Нью-Йоркской гавани, известном как «Ворота Америки», через которые прошло более 24 миллионов мигрантов. Очень удачно, что именно здесь, начав свое большое турне по Америке, этим летом открылась важная выставка под названием «ГУЛАГ. Советские лагеря принудительного труда и борьба за свободу». Выставка организована Службой национальных парков Америки, Организацией международной амнистии и Музеем ГУЛАГа в Перми. На вопросы корреспондента «Американского часа» Ирины Савиновой отвечает главный исследователь культурного и исторического наследия при Бостонском национальном парке Мартин Блатт.
Мартин, расскажите историю выставки.
Еще в 1999 году Служба национальных парков Северо-Восточного региона и Музей ГУЛАГа в Перми были приглашены к участию в первом собрании Международной коалиции мемориальных музеев совести. Миссия Службы национальных парков – охранять ценные ресурсы культуры и истории нашей страны. Миссия Музея ГУЛАГа, учрежденного в России в 1995 году, продвигать демократические ценности и гражданское самосознание в современной России, сохраняя экспонаты, связанные с историей лагерей принудительного труда. Через два года после учредительного собрания в 2001 году Служба национальных парков Америки послала команду технической поддержки в Пермь для совместной работы с командой музея. Затем Служба национальных парков пригласила директора музея ГУЛАГа в Перми Виктора Шмырова и его коллег в Америку для ознакомления с тем, как аналогичные мемориалы преподносят свою историю. Шмыров предложил Службе национальных парков организовать передвижную выставку истории ГУЛАГа, и три года позднее она состоялась.
Чем примечательна на фоне других мемориальных музеев совести выставка музея ГУЛАГа на Эллис-Айленде?
Прежде всего, эта выставка первая в своем роде в Соединенных Штатах. К тому же она передвижная. На Эллис-Айленде она будет до 4 июля. Затем она переедет в Бостон, в город Индепенденс, штат Калифорния, в Атланту, штат Джорджия. Там она будет экспонироваться в мемориале Мартина Лютера Кинга и в мемориале Элеоноры Рузвельт Гайд-парк в штате Нью-Йорк. Турне завершится в Вашингтоне. Выставка будет путешествовать в течение нескольких лет.
Как ее принимают?
Пока что очень хорошо. В газете «Нью-Йорк Таймс» была рецензия с иллюстрациями. Одна из них наверняка напомнила многим американцам о нацистских концентрационных лагерях. Это репродукция рисунка художницы. У нас их в экспозиции несколько. Она была заключенной. У нас нет оригиналов, но это высококачественные копии.
Чьи это работы?
Простите мое произношение, я не знаю русского. Эфросинья Керсновская. В экспозиции есть работы и мужчин заключенных, и женщин.
На выставке на Эллис-Айленде не так много экспонатов. Какой запомнился вам больше всего?
Самое волнующее и сильное впечатление произвели два очень заземленных экспоната, но именно они — прекрасный пример стремления заключенных к свободе. Это две зубные щетки с ручками из пластмассы, принадлежавшие заключенному Ивану Ковалеву и его жене Татьяне Осиповой, сегодня, кстати, живущих в Нью-Джерси. Они выцарапывали микроскопические тайные послания друг другу на пластмассовых ручках щеток, настолько незаметные, что они остались необнаруженными охранниками. Есть еще один экспонат, как мне кажется, интересный. Это лопата, посланная во время Второй мировой войны Америкой, Советскому Союзу, каким-то образом попавшая в ГУЛАГ. Конечно, Америка не намеревалась поддерживать труд лагеря.
Чтобы понять контекст, в котором возникла идея выставки, мы обратились к исполнительному директору Музея миграции в Нью-Йорке Лиз Шевченко, которая рассказывает историю создания в Америке Международной коалиции мемориальных музеев совести.
В 1999 году Музей иммиграции на Нижнем Ист-Сайде Манхэттена собрал представителей 9 мемориалов из стран всего мира. Все эти мемориалы посвящены трагическому прошлому. Торговля рабами в Сенегале, освободительное движение в Бангладеше, нацистский концентрационный лагерь Терезин в Чехословакии, музей пропавших без вести «Мемория Авьерта» в Аргентине. Так было положено начало Международной коалиции мемориальных музеев совести. На этом учредительном собрании присутствовал представитель музея ГУЛАГа в Перми. Мы не пытались сравнивать или оценивать человеческие страдания, но мы не могли не заметить общее для этих мемориалов стремление найти себе новую роль в сегодняшней жизни. Мемориалы такого рода создают возможность заново взглянуть на историю своего народа и определить причастность прошлого к настоящему. Возьмем пример музея ГУЛАГа. В России сегодня идет широкое обсуждение приемлемых форм демократии, какова роль в ней граждан страны, какие ограничения свобод допустимы, какие нет. Эти дебаты во многом обязаны преподнесенной музеем истории. Может, имеет больше смысла отправить выставку в турне по России, а не по Америке? Конечно. И музей посылает экспозиции по России. В основном в районе Перми, где музей находится. Музей намерен перевести на русский нашу американскую экспозицию и повозить ее по России. То есть начать широкую дискуссию о том, какой отпечаток накладывает на сегодняшнюю жизнь исторический опыт красного террора. Музей посылает свои экспозиции в отдаленные места, куда ГУЛАГ отправлял заключенных или ссыльных, делает аудиовизуальные презентации, помогает местным учителям пособиями, собирает устные рассказы бывших узников ГУЛАГа.
Другим партнером в организации выставки стала знаменитая своей правозащитной деятельностью Международная амнистия. Говорит директор ее северо-восточного отделения Джоша Рубинстайн.
О чем рассказывает выставка посетителю?
Выставка истории ГУЛАГа отличается от выставок других мемориалов совести. Сравните мемориалы Холокоста. В их распоряжении была хроника освобождения концлагерей и другие материалы. В случае ГУЛАГа у нас было мало визуального материала, с помощью которого можно воззвать к совести человечества. Конечно, есть книги о ГУЛАГе Солженицына и Анатолия Марченко, но этого мало. Поэтому мы старались собрать как можно больше фотоматериала, показаний бывших всех заключенных, включая тех, кто находился в тюрьмах и лагерях в конце 70-х и 80-х, то есть в конце ГУЛАГа, и был выпущен на свободу при Горбачеве. У нас есть кинохроника строительства Беломорканала заключенными в 30-х годах при Сталине. У нас есть скульптура, она изображает женщину, толкающую тачку, макет камеры, показывающий, насколько мрачной была атмосфера лагерей.
Что делается для того, чтобы проект приобрел более широкую известность?
На Эллис-Айленде каждую субботу бывший узник ГУЛАГа проводит группу посетителей по экспозиции, сопровождая экскурсию воспоминаниями о своем сроке в ГУЛАГе. Мы открыли сайт на интернете, который, надеемся, будут посещать все чаще. Его адрес www.gulaghistory.org. Турне, в которое мы отправляем выставку, значительно расширит нашу аудиторию. Мы делаем все, что можем.
Какой экспонат выставки истории ГУЛАГа запомнился вам больше всего?
История женщины, потерявшей детей и семью в 30-е годы, когда она получила срок лагерей за то, что похитила немного зерна. Мы знаем, что в Советском Союзе все принадлежало государству. Так вот, она украла небольшое количество государственного зерна, чтобы испечь хлеба. Ее семья голодала. За это ее посадили. Личные истории особенно трогают. Я также хочу особо отметить, что важная часть выставки, к сожалению, недостаточно обширная, посвящена движению за права человека, возникшему в России в 60-е годы, пытавшемуся составить оппозицию режиму изнутри. Андрей Сахаров, Юрий Орлов, Владимир Буковский послали международной общественности сигнал тревоги о нарушениях прав человека в бывшем Советском Союзе.
Облака плывут по бокам, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облака. А я продрог насквозь на века. Я подковы мерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Леонид Лубиницкий, Мартин Блат, Лиз Шевченко, Джон Рубинштейн, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Рая Валь и веселые участники самого шумного пуэрториканского парада Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование».
Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 ночи и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.